Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Делатели на радио «Вера», в студии Тута Ларсен
и пресс-секретарь Синодального отдела благотворительности Василий Руленский.
У нас в гостях два замечательных гостя. Диакон Даниил Булычев, это директор и учредитель фонда «Свети Тихий». Здравствуйте, отец Даниил.
Здравствуйте, Василий. Здравствуйте.
И Илья Зибарев, член попечительского совета этого фонда и банкир, инвестор, благотворитель. Илья, добрый день.
Здравствуйте, рад вас всех снова видеть.
Привет.
Взаимно. Мы действительно с Ильей, с отцом Даниилом знакомы хорошо, и действительно это очень важная тема, про которую мы сегодня будем говорить, тема поддержки духовенства. Может показаться, наверное, что духовенство, в общем-то, само должно всех поддерживать, и это действительно так, да, но, наверное, поддержка нужна и духовенству. Какого рода эта поддержка, и, собственно, почему...
И чем занимается фонд?
Да, почему решили его создать?
Да, я начинаю.
Да.
История создания фонда тесно перекликается с моей собственной историей. В 2017 году я пришел к Вере, и так получилось, что практически сразу я оказался в алтаре Успенского собора Трифонова монастыря. И по мере общения с духовенством, преимущественно сельским духовенством, я стал понимать, какие проблемы испытывают священники и их семьи. И с самого начала своего служения в алтаре я стал думать, чем еще я могу быть полезен церкви. И все эти годы, до 2021 года, я думал об этом. И полтора года назад мне пришла идея открыть такой фонд, который будет поддерживать семьи, преимущественно сельского духовенства, в решении их материальных и бытовых трудностей.
О каких трудностях мы вообще говорим? Ну, как бы для непосвященных людей довольно сложно представить себе, вот чем живет духовенство.
Ну и вообще жизнь священника, да, для обычного, ну, мирянина, кто приходит в храм, не очень понятно, что это такое, как и зачем помогать священнику. Можете описать, вот, собственно, специфику?
Да, это ключевой вопрос, на который я отвечаю каждый день, общаясь и с благотворителями, и с людьми, которым интересна тема церкви и тема благотворительности в целом. Чтобы понимать, зачем мы помогаем, важно осознать, кто такой священник, какова его роль в обществе и какие особенности жизни семьи священника преследуют всю семью. И мы всегда начинаем разговор именно с этого. Во-первых, священник является священником по своему призванию. Это не профессия, это призвание. И когда человек вступает на этот путь, он начинает жить по послушанию. А по послушанию можно отправиться служить туда, где ты необходим церкви. И, как правило, те отдаленные приходы, на которых служат наши батюшки, являются немногочисленными и в том числе экономически проблемными. Но те люди, которые там живут, нуждаются в постоянном окормлении священника. Постоянно нужно беседовать с людьми, особенно с людьми, которые находятся уже в преклонном возрасте. Нужно работать с молодежью, которая еще не уехала. Нужно возрождать ту приходскую жизнь в этих селах, которая была практически уничтожена. И вот экономическое состояние таких приходов не позволяет священнику порой сводить концы с концами. Просто потому, что людей там не так много.
Ну, экономическое состояние. Да. Давайте все-таки тоже уточним. Ведь у нас как построено? В Греции, например, священник получает зарплату от государства. У нас в России ситуация несколько иначе, мягко скажем. Да? У нас все-таки священник, я так понимаю, как он живет, собственно, как ему прокормить свою семью? Можете вот эту экономику рассказать?
Да, священника, да, вы хотите, да, спросить? Да. Возвращаемся к Священному Писанию. Как это было раньше, так это и есть сейчас. Священник живет и питается от алтаря. Да? Священник и его семья живет на пожертвования, на
прихожан,
то, что приносят, да, прихожане. Поэтому и сказано, служащие алтарю питаются от алтаря. Поэтому весь доход священников не только в селе, но и на городских приходах складывается исключительно из пожертвований прихожан.
И я так понимаю, что необходимость создания фонда, она возникла прежде всего потому, что в сельских таких приходах, может быть, маленьких городах, да, просто прихожане не могут обеспечить достаточное количество, ну, как-то даже прокормить, собственно, саму семью священника. Пожертвований настолько мало в храме, да, что ему просто невозможно никак...
А семья, как правило, многодетная?
Да. Да, да, все так
матушка
довольно...
Матушка не работает.
Да, да, все именно так, довольно... Простая экономика. Доходов меньше, чем расходов, которые требуют приход или приходы, так как один священник сельский, как правило, окормляет не один приход, а он окормляет все близлежащие приходы, которые находятся в его зоне ответственности. Как правило, они друг от друга и далеко находятся чисто территориально. Например, возьмем Приморский край. У нас сейчас вот появилась семья из Приморского края, и там расстояние, закрепленное за одним священником благочинным, может составлять по 500-600 километров.
Вот это да, то есть это еще автомобиль,
да,
и бензин.
Конечно, да, да. И это существенный расход для прихода, а, соответственно, для семьи этого священника.
А вы помните, с чего начиналась вся эта деятельность? Может быть, какая-то история, которая вот
да,
вас особенно,
да?
Как-то
вы
сердце
отозвалась? Вы сказали,
да?
Что вы стали служить в алтаре,
да.
Алтарником, да?
Да?
Угу. Наверное, вы были ребенком еще тогда.
Нет,
подростком.
Нет, это был 2017 год. Относительно недавно.
Ну, вы были молодым человеком, да. В любом случае. Достаточно беззаботным, которого вряд ли касаются там за какие-то материальные нужды. Как вы вообще, почему, как так случилось, что вот молодой человек проникся нуждами других людей, именно бытовыми? Как вы вообще поняли, что им нужна помощь и поддержка? Что-то вас задело?
Ну, само проникновение мое к проблемам духовенства продиктовано моим приходом к вере. Естественно, если бы я не был верующим человеком, то я бы не смог осознать те проблемы, которые есть в этой среде. А почему я стал заниматься решением этих проблем? Тоже по очень простой причине, как мне кажется. Я всю свою сознательную жизнь работал в продажах, в маркетинге, в развитии бизнеса. Последние несколько лет я возглавлял отдел развития бизнеса в российской IT-компании. И, как я уже сказал ранее, в 2017 году, как только пришел к вере, я стал думать, чем я еще могу быть полезен церкви, кроме того, как чистить кадила, выгонять алтарных пауков из алтаря, заниматься вот каким-то дополнительным служением, что ли, более дипломатическим, может, или более деловым, умственным. И вот Господь через 5 лет показал эту возможность.
Вы просто познакомились с какой-то семьей, так его нуждающегося священника,
ну да?
И
какая-то история, да. Наверное, не столько с семьей, сколько с семьями и со священниками, которые приезжали к нам в Успенский собор. У нас кафедральный собор. И...
А можно уточнить город?
Да, это город Киров, угу. Вятская епархия, угу. Которая входит в Вятскую митрополию. У нас 3 епархии митрополия. И я начал свой путь в Успенском кафедральном соборе. Трифонова мужского монастыря. И к нам на большие праздники регулярно приезжает и приезжало духовенство с разных уголков нашей митрополии. И вольно и невольно ты с кем-то начинаешь общаться, батюшки делятся своими проблемами, успехами, радостями и печалями. И когда ты это слышишь, то ты понимаешь, что, может быть, ты это можешь решить не сам, так как у тебя просто нет этих средств, нет этих возможностей. Но ты понимаешь, что ты можешь найти тех, у кого это откликнется, и кто сможет это решить по своей доброй воле. Почему мы называем благотворитель? Потому что он творит благо. Он занимается благим делом. И вот осознавая свои какие-то возможности, таланты по поиску возможностей, я постепенно вот увидел, что это можно реализовать в рамках фонда.
Илья, а на каком этапе ты подключился? И почему ты, ну, скажем так, взял на себя еще и этот проект, хотя ты и без того очень много чем занимаешься в благотворительном пространстве?
Я подключился благодаря нашей с Даниилом общей знакомой, которая, зная как раз вот об их тоже, наверное, скромных талантах в акселерации, я бы сказал так, благотворительных фондов. Она рассказала об интересном фонде, сказала о проблеме. Проблема мне откликнулась, потому что, в принципе, я ее видел раньше, занимаясь восстановлением или спасением деревенских сельских храмов. И ты, конечно, эту проблему знаешь. То есть в этих храмах, как правило, нет священников, там никто не служит, и деревня от этого точно лучше не становится. А там, где появляется священник и появляется храм, там
жизнь, все,
там жизнь возвращается. Это вот как законы физики, это работает 100%. Поэтому мне тема откликнулась, и мы встретились с Даниилом, я не знаю, провели такую мини-стратсессию, обсудили тему, вот друг другу подходы наши понравились, и так мы встречались там неоднократно, и относительно недавно Даниил предложил мне вот стать попечителем. Ну, я с радостью согласился и сказал, что если, когда я перестану что-то приносить пользу, можно меня исключать. Вот. Но я надеюсь не перестать, потому что тема важная. И как вот Даниил верно заметил, надо понимать, что и благотворитель, и попечитель – это не значит, что ты должен только постоянно давать деньги. Ты очень ценен, и каждый из нас ценен своим опытом, своими связями, талантами, и это помогает, поддерживает фонды, развивает их. И даже то, что мы об этом говорим, это колоссальная важность. Тема актуальная, и при этом про нее действительно мало говорится. Наверное, людям из бизнеса кажется, что вообще эта система странно организована, потому что как мы в бизнесе делаем? Мы хотим открыть нам новый офис, мы что, посылаем туда команду, оплачиваем квартиру, даем подъемные деньги, все организовываем, потому что вначале все знают, что это сложно.
Одни издержки.
Ну, одни издержки, и это просто стресс достаточно большой. То есть человек сидел, работал в понятном уже себе месте, а ему говорят, слушай, а теперь вот туда, там, где ты нужен, такая. Сейчас, в принципе, такое миссионерство 2.0, да, вот то, что я сегодня уже говорил, потому что действительно много людей неверующих в стране. И в деревнях, где и храма-то нет рабочего, открытого. Ну,
советское воспитание. Еще.
Советское воспитание и безнадега, которая до сих пор в стране осталась. Надо понимать, что в этом плане очень медленные изменения в стране. Это все бедные достаточно регионы, бедные деревни, часто вымирающие. Поэтому и сначала надо приехать, людей как-то заинтересовать, стать, наверное, авторитетом перед этими людьми, показать им, что ты сам, что ты делаешь, показать пример свой. И то, что вот наш, с одной стороны, в церкви вот у нас нет это государственных зарплат, вот то, что,
как в Греции.
Как в Греции. Вроде кажется, это плохо. А с другой стороны, я вот об этом думал иногда, с другой стороны, может быть, это как раз и подталкивает батюшек, священнослужителей, к работе с населением, потому что им вот хочешь, не хочешь, надо идти, надо встречаться.
Выходить навстречу людям.
Да, да. Вот хочешь, не хочешь, надо постепенно эти отношения выстраивать.
Делатели на радио «Вера».
Это проект «Делатели» на радио «Вера». С вами тут Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. У нас в гостях диакон Даниил Булычев, учредитель фонда «Свете Тихий» и член попечительского совета фонда «Свете Тихий», благотворитель Илья Зибрев.
Слушай, ну вот ты сказал, что много в стране неверующих, но все же люди у нас в стране, ну, такие сострадательные. Люди, особенно на эмоциях, охотно жертвуют и детям, сиротам, и старикам, там, и больным, может быть, даже бездомным. А вот как заставить, как не заставить, окей, как
пробудить желание,
вдохновить людей жертвовать семьям священников, потому что, ну, есть определенные мифы вокруг нашей церкви и благосостояние священников с одной стороны, а с другой стороны, ну, как бы, да, окей, там, может быть, им там не хватает на автомобиль или на бензин или на что-то, но в целом-то у них все нормально, вот у них семья, у них работа есть, да, дети здоровы, все. Вроде как все более, ну, то есть убедить людей, как бы это сделать приоритетом в своей там жизни жертвователя, да, в своем благотворительном, как сказать, бюджете, пакете, как?
Я думаю, на этот вопрос, наверное, Даниил лучше ответит. Я только скажу, что там все то же самое. Там они не всегда в порядке, дети не всегда здоровы.
Я говорю о стереотипе, да, то есть понятно,
там то же самое, что
другая.
И у людей. То есть там разные семьи, разные дети, и иногда нищета достаточно вызывающая, особенно когда детей много, а деревня бедная, и дети ходят в школу, бог знает в чем, а дети все достаточно у нас такие резкие. Это, конечно, не сказывается положительно на имидже. Но я думаю, да не лучше ответить на этот вопрос, чем я.
Я об этом долго думал, как побудить не только верующих людей, но и неверующих людей поддерживать не только наш фонд, но и храмы, духовенство, церковные благотворительные проекты. И я летом прошлого года нашел ответ на этот вопрос. Ведь благотворительных фондов очень много, и есть очень понятные фонды, например, которые спасают тяжело больных детей, или фонды, которые спасают природу. И это очень понятная и общественно важная работа. Но зачем поддерживать священника, совершенно непонятно.
Ну да.
Я нашел такой ответ, который каждый раз, каждый день я транслирую на тех людей, с которыми общаюсь. И он звучит так. Помогая священнику, вы помогаете многим людям, которые приходят к пастырю за утешением, молитвой, мудрым советом и отеческим наставлением. Ведь кто по долгу своего служения, не по своей профессии, не вот потому, что ему заплатят за это, а по долгу своего служения пойдет в хоспис к умирающему ребенку или к старику, в тюрьму, кто пойдет в детский дом, то очень просто, кто утешит вашу дочь от несчастной любви. Священник это будет делать по долгу своего служения и максимально качественно, даже с точки зрения каких-то нравственно, общепринятых нравственных ценностей. И это будет так. И можно не сомневаться, потому что священник это делает по долгу своего служения, высокого служения.
А как поддержать фонд? Я так понимаю, что сайт есть, да, и можно как-то перечислить пожертвования, да, на деятельность фонда?
Да, у нас есть сайт, он очень просто пишется, bfst.ru, bfst.ru. На главной странице у нас сразу же расположена большая форма для пожертвования, и можно перевести удобную, комфортную для вас сумму, которая будет 100% направлена на поддержку семей, так как все наши административные расходы финансируются председателем попечительского совета. Совета нашего фонда, поэтому каждая копейка, которая поступает от частных благотворителей, от наших доноров, направляется исключительно на поддержку семей.
Сколько всего сейчас семей находится вот под вашим таким попечением?
Зонтиком.
Да. Да. И откуда они? Расскажите про них.
Да. У нас очень разные семьи, очень интересные семьи, все труженики церковные. Есть молодые, есть уже пожилые. Есть те, которые имеют очень серьезные проблемы, есть те, которые имеют меньше проблемы. Сегодня у нас на попечении более 32 семей, и в этих семьях воспитывается более 130 детей до 18 лет.
Фантастика.
Да, в среднем у нас в семье 4 ребенка, от 3 до 4 в среднем. Минимум это один ребенок, максимум у нас 10 детей. В семье вот у одного батюшки. Откуда? Ну, во-первых, домашним и максимально охваченным регионом является Вятская метрополия, Кировская область.
Ну, это потому что вы там служите, вы там знаете
да,
всех.
Да, потому что я там служу, я там знаю, скажем, особенности, и фонд там знают тоже больше всего, потому что, ну, потому что мы там работаем с самого начала. Это Вятская, Иранская, Уржумская епархия, входящая в Вятскую митрополию. Это Вологодская область, Вологодская епархия, Симбирская епархия, Йошкар-Олинская и Бирская. Это те епархии, с которыми у нас подписано официальное соглашение с епархиальными архиереями.
Бирская –
это Башкортостан. Да, это Башкортостан. Сразу хочу сделать оговорку. Меня вот тут один архиерей научил. Мы называем себя церковным проектом. Чем отличается просто православный проект от церковного? Церковный проект работает с благословения священноначалия. А православный проект работает с инициативы верующих людей, объединенных какой-то идеей. Я с самого начала решил, что мы будем церковным проектом и взаимодействовать исключительно с благословением епархиальных архиереев и находиться в таком, в рабочем, продуктивном контакте со священноначалием.
Ну, я так понимаю, что от 1 до 10, и у вас, получается, нет критериев, по которым вот семья священника может обратиться. И все-таки какие-то критерии есть, там, например, от такого-то количества доход, например, или что там, какие могут быть еще критерии?
Или приход такого размера.
Да, да, например.
Да, раньше мы поддерживали многодетные семьи и помогали практически всем, кто к нам приходил. Главное, чтобы семья была многодетной, а многодетной семьей мы признавали семью, которая имеет от 3 несовершеннолетних детей, как и признано у нас в стране. Но с этого года мы начали пересматривать свои критерии, так как стали поступать запросы, в том числе и не от многодетных семей, но имеющих очень тяжелые экономические проблемы и на приходе, и в семье. Проще говоря, жизнь этих семей уже, если так можно выразиться, нарушала человеческое достоинство. Просто нет средств на приобретение продуктов, базовых вещей для обеспечения жизнедеятельности семьи, особенно многодетной семьи. И поэтому нам пришлось этого года пересматривать критерии, и некоторые семьи мы начали переводить на другие программы, более целевые, если так можно выразиться. Но такая основная задача фонда – это поддержка семьи священнослужителя, ежемесячная поддержка для освобождения его времени и сил с целью совершения своего основного высокого служения, чтобы он не отвлекался на что-то другое.
Вот, кстати, про время и силы – это интересная ремарка, потому что я помню, моя родная сестра некоторое время жила в Австралии, и она была очень удивлена, когда они никак не могли батюшку поймать в храме, потому что батюшка все время был на работе. И там вот православный священник, я так понимаю, это не только в Австралии, да, это, в принципе, на Западе зарубежье, такая так практика, да. Для него вот просто служение священником – это такой факультатив, да, то есть это такая общественная нагрузка, конечно же, это все равно и духовное окормление, и все такое, но его основная жизнь, она занята какой-то работой, он там реально где-то зарабатывает деньги от забора до заката, и в свободное время может прийти в храм, и это всегда... Это как-то не очень регламентировано каким-то регулярным расписанием. Вот они хотели покрестить детей, долго не могли этого батюшку поймать. Кто-то, слушая нас, может сказать, типа, ну а что, они же могут как-то еще деньги зарабатывать, в конце концов, да, там, столяром подрабатывать или там блогером каким-нибудь.
Палатки делать,
палатки делать, да.
Да, да, это так, и есть такая поговорка, надеюсь, никто не обидится, да, это реальность. Каков поп, таков приход. И от того, как будет служить священник, зависит в том числе и его благосостояние, и его семьи. Но здесь нужно сделать поправочку. Если есть с кем работать, если мы говорим про мегаполис или просто про крупный областной центр, то там есть вся необходимая инфраструктура и количество верующих и неверующих, с кем можно работать. Соответственно, ты служишь, ты совершаешь свое служение, и постепенно у тебя появляются духовные чада, у тебя начинает восстанавливаться храм. Но мы говорим порой вот про наше духовенство, которое есть у нас в фонде, в разных регионах совершенно, там этого нет. От того, что ты будешь совершать службы каждый день, у тебя существенно больше прихожан не станет, потому что их нет. Или, если они есть, то уровень их собственного благосостояния не сильно велик, чем у священника.
Здесь вопрос-то был немножко в другом, да. А в том, что
в
субботу, воскресенье можешь совершать богослужение, а вот с понедельника по пятницу, как в зарубежье, можно какую-то ведь работу найти.
Так,
про это речь, да.
Ну, у нас ни один, ни два, ни три священника подрабатывают. Кто-то таксует, кто-то работает на стройке, кто-то, вот я слышал, есть... протодиакона с хорошим голосом, они подрабатывают в театре или в опере. Но так или иначе, я это по себе просто заметил. Я ведь был и по ту сторону, и уже по другую сторону. Любая внешне отвлеченная деятельность, когда у человека есть желание служить, отвлекает от твоей основной деятельности. Получается расфокусировка полностью. Тебе нужно не только делать, заниматься внешней деятельностью, совершать службы, общаться с прихожанами, вести воскресную школу, но у любого священнослужителя есть внутренняя деятельность, которую никто не видит.
Молитва.
Это молитва, это подготовка к службам, это молитва о себе и о своих духовных чадах. Это чтение Евангелия, осознание этих текстов. И это работа, которую никто не видит, но ей тоже необходимо заниматься. И заниматься немало, чтобы качественно исполнять свое внешнее служение.
Я вот хотел ремарку сделать, может быть, немножко назад отойти. Вот вы тут спросили, как объяснить, что нужно помогать священникам. Вот я вспоминаю себя, когда мы с Даниилом познакомились, но мне уже не надо было объяснять это.
Ну, потому что вы уже верующий человек.
Да, но у нас верующих на самом деле тоже, с одной стороны, их же достаточно много. Только вот на радио «Вера», я думаю, у нас слушателей, ну, больше 3 миллионов. Это большое количество людей, которым, в принципе, не нужно объяснять.
А население какого-нибудь европейского государства.
Да, то есть достаточно много. И мы говорим о достаточно небольших суммах на самом деле. И человеку верующему, мне кажется, должно быть абсолютно понятно, что церковь, она зиждется на священнослужителях. И священнослужитель – человек, который призван окормлять общину, окормлять людей, призывать их к покаянию, в том числе в нашей стране сложной. Ну, очень много функций на этих людей возложено. Поэтому, конечно, если в этой сложной ситуации люди получают, ну, мы же там тоже не ману небесную им даем, это достаточно все скромно.
А сколько действительно
скромные
там вот ежемесячное, сколько это? Там...
У всех семей по-разному. Сейчас мы помогаем на детей в основном по 3000 рублей в месяц на каждого ребенка до 18 лет. Да, по 3000 рублей в месяц на каждого ребенка до 18 лет. Но у нас есть семьи, у которых один ребенок или два ребенка. Поэтому сейчас мы стараемся подобрать ту оптимальную ежемесячную сумму, которая позволит решить семье те проблемы, которые у нее есть. Например, съем жилья, если семья не имеет собственного жилья, или приобретение продуктов питания, или приобретение каких-то других необходимых для жизни вещей. Поэтому сейчас мы стараемся уходить от поддержки на детей, мы для этого будем вводить отдельную программу для многодетных семей. А по программе жалования мы стараемся подобрать ту сумму, с помощью которой семья сможет решить вот эти такие драматические, наиболее сложные проблемы.
Ну, или инфраструктурные, там, условно говоря, человек въезжает в дом, а дом плохой, его нужно отремонтировать, нужно, может быть, помочь обустроить, вот такие базовые истории тоже фонд делает.
А можете рассказать про истории, наверное, может быть, самые последние,
реальные,
самые такие, да, запомнившиеся, то, что прямо сейчас у вас в работе?
Ну, из последних историй, которые были буквально несколько недель назад, даже несколько дней назад, к нам вот пришел запрос от одного прихожанина небольшого городка в областном центре с просьбой помочь их настоятелю, который ездит из областного центра в село, расплатиться за корову.
Неожиданно.
А у него в кредит?
Я так понимаю, она была приобретена в рассрочку от каких-то фермеров, от тех, кто выращивает вот этот скот. И я не знаю, жива эта корова или нет, может быть, это какие-то давние долги за вот корову. Но вот последний запрос – это помочь расплатиться батюшке за корову, потому что даже духовные чады, прихожане не имеют возможности поддержать своего батюшку.
А корова – это сколько? Ну, просто я, поскольку городской житель, вы же простите, не в курсе, сколько стоит корова.
Честно, я сам еще не знаю суммы запроса. Мы находимся в процессе общения. Но, тем не менее, такой запрос есть. Это вот такой последний. Был еще один запрос. Батюшка попросил 30 тысяч рублей, чтобы построить вагончик. Вопрос – что за вагончик? Семья батюшки живет в таком... такой хибарки, можно сказать, собственноручно построенной. Семья многодетная. Семья очень хорошая, которая заботится о своих детях, любит детей, но живет в таких непростых жизненных и бытовых условиях. И нужно построить вагончик. Для чего вагончик? Батюшка объяснил. В доме очень шумно всегда, детей много, а школьникам нужно учить уроки. И нужно рядом с домом, с основной хибаркой, построить вагончик, куда они будут ходить, учить уроки. Сумма запроса 30 тысяч. Ну, не такие большие деньги, но человек не может обеспечить, вот, к сожалению, вот этот запрос. Поэтому, естественно, мы обязательно включимся в эту помощь. Есть другие случаи, более драматические, тяжелые, жизненные, такие семейные истории. Вот к нам недавно присоединился батюшка из Ромовирской епархии, это Краснодарский край. У него в период ковида скончалась супруга. И он остался один с 4 детьми. И наша ежемесячная помощь является не только такой финансовой поддержкой для этого батюшки, но и моральной. Он знает, на что ему выращивать вот своих оставшихся детей, которые остались без попечения матушки.
Это программа «Делатели» на радио «Вера», в студии Тутта Ларсен.
Василий Рулинский.
У нас в гостях учредитель, директор фонда «Свети Тихий», диакон Даниил Булычев. И член попечительского совета фонда «Свети Тихий», банкир-благотворитель Илья Зибарев. Поддержать работу фонда можно на сайте bfst.ru. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера».